Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем говорить на тему «Доктрина Священного Писания», и в разрезе этой темы мы говорим с вами о богодухновенности Писания, и мы уже проговорили с вами 5 пунктов, которые доказывают богодухновенность Писания, и я перечислю. Я не буду уже полностью говорить о них, но перечислю, чтобы мы немножко с вами вспомнили. Доказательства богодухновенности Библии. Первое, мы говорили с вами, что в Библии отсутствуют ошибки. Вот, и это отсутствие доктринальных ошибок, да. Это правдивость Библии. Третье, это пророчество Библии, которое доказывает богодухновенность Писания. Четвертое – это единство Библии. Пятое – это центральная тема Библии. Это Иисус Христос, да? Это центральная, это красная нить всей Библии. Вот. И шестой пункт, на котором мы с вами остановились в прошлый раз, это актуальность Священного Писания. И мы, я говорил о том, что в этом подпункте, в этом пункте есть много подпунктов, и мы с вами как раз о них сегодня обо всех поговорим. В прошлый раз мы затронули только один подпункт, который касается актуальности Священного Писания, который, в свою очередь, доказывает богодухновенность Библии. Вот. Это подпункт, мы говорили с вами, что несмотря на время написания Библии, что она была написана достаточно давно, Библия не утратила своей актуальности. И только с течением времени еще ярче стали видны нравственные идеалы, о которых говорит Слово Божие. И это как раз доказывает богодухновенность Писания и актуальность Священного Писания. Более подробно мы говорили об этом в прошлый раз, я не буду сейчас опять на этом заострять внимание. Вы можете перейти на прошлое учение, на прошлое занятие и можете послушать этот пункт более подробно, о чем мы говорили в этом подпункте. Следующий подпункт в актуальности Священного Писания – это то, что и который доказывает также богодухновенность Библии, это то, что Библия переведена полностью или частично на более чем 2500 языков, мои дорогие друзья. И на сегодняшний день практически более 90% населения Земли могут читать Библию на родном своем языке. Ни одна другая книга, никакое учение другое, ничто не сравнится с Библией. Также Библия – это самая переводимая в мире книга, мои дорогие друзья. Просто впечатляет и количество языков, на которые переведена Библия или ее часть. Это просто впечатляет, и я хочу просто показать вам статистику, некоторую статистику, которая ведется с 1600 года. Вот, и мы поговорим по 1985 год, вот, данные, которые на данный момент времени, по крайней мере, у меня есть. Я думаю, что на данный момент времени это еще больше, но пока я остановлюсь на 1985 году. Итак, смотрите, мои дорогие друзья, также на прогрессию, обратите внимание на прогрессию перевода Писания. 1600 год. Библия была переведена на 40 языков. В 1700 году, 1700 год, да, это 52 языка. 1800 год, это уже 71 язык, на котором была переведена Библия. 1900 год, это 500, уже, смотрите, скачок, да, 567 языков. 1950 год. Это 1034 языка, на которые была переведена Библия. 1965 год. 1250 языков. И 1985 год – это 1829 языков, на которые была переведена Библия. Еще раз повторюсь, я думаю, что уже к этому времени это еще больше языков, я верю, Библия была переведена, но я не буду сейчас говорить, потому что такой статистики у меня пока нету. Вот то, что у меня есть, я с вами делюсь. Но даже то, что сейчас, чем я с вами сейчас поделился, оно впечатляет. Поэтому это также говорит о богодухновенности, друзья мои. Потому что никакая, я повторюсь, но никакая другая книга, никакое другое учение не было переведено на такое количество языков. Вот, поэтому, и поэтому ни одна также книга в мире, мои дорогие друзья, ни одна не пользуется столь широким спросом, как Священное Писание. И ни одна книга не была переведена на такое количество языков. Поэтому Библия – это воистину книга книг. И это удивляет, это впечатляет. Также следующий подпункт, мои дорогие друзья, который входит в пункт о богодухновенности Писания, об актуальности Библии, да, это то, что Библия, ну, является самой издаваемой в мире книгой. Самой издаваемой. Друзья мои, на сегодняшний день напечатано более 4,7 миллиарда Библий или ее отдельных книг. Поэтому это, ну, подсчитано, что это в 5 раз больше общего тиража второй по распространяемости книги. Это цитатника Мао Цзэдуна. Но опять-таки поймите, что цитатник Мао Цзэдуна, он популярен только за счет того, что он издается в самой густонаселенной стране, да, в Китае. Вот, поэтому, ну, так или иначе, даже при всем этом, он его в 5 раз меньше тиражи. Цитатника Мао Цзэдуна 5 раз меньше, чем тираж Библии. При всем том, что цитатник Мао Цзэдуна, он распространяется только в большинстве в Китае. Библия распространяется по всему миру, мои дорогие друзья. Только вдумайтесь, мои драгоценные. Ежедневный тираж Библии составляет 32876 экземпляров. Ежедневный тираж. 32876 экземпляров. То есть практически каждую секунду в мире печатается одна Библия. А? Каково, да? Поэтому, дорогие друзья, распространение Библии в нашем веке, оно достигло абсолютно удивительных масштабов. Вот, поэтому это впечатляет, это доказывает богодухновенность Писания, это говорит о том, что воистину Библия есть книга книг. Хорошо. Еще один момент, на который я хотел позаострить внимание в этом подпункте, ну, в этом пункте актуальности Священного Писания, это то, что Библия является самой комментируемой книгой. Самой комментируемой. Как положительный комментарий, так и отрицательный комментарий, но, друзья мои, она является самой комментируемой книгой. Друзья мои, то есть на художественные, исторические, да, философские и какие-то прочие произведения, то есть на все, конечно, которые хоть маломальски заслуживают какого-то внимания, пишутся комментарии, на все комментарии пишутся, рецензии пишутся, и какая-то критика, вот, И иногда объем этих комментариев, да, и там, или высказываний по поводу одной или другой книги может превышать объем даже самой книги. Но, мои дорогие друзья, если какую-то книгу много и, опять-таки, если какую-то книгу, да, много комментируют, то о чем это говорит, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует только о том, что появление этой книги или этого труда, да, вызвало большой интерес читателей, вызвало большой интерес у критиков, и это говорит о повышенном спросе. Поэтому, дорогие друзья, вы могли ободриться и понимать, что Библия на сегодня признана книгой, на которую написано наибольшее число комментариев. Именно Библия является этой книгой, мои дорогие друзья, на которой написано на сегодняшний день наибольшее число и количество комментариев. Только вдумайтесь в том, что я сейчас скажу. В Оксфордской библиотеке, мои дорогие, собрано на одно, только на одно первое послание апостола Иоанна, только на одно. Я повторюсь, мои дорогие друзья, я сделаю акцент на этом, что только на одно первое послание апостола Иоанна написано такое количество работ, которое занимает помещение в 20 квадратных метров. То есть заставлено 20 квадратных метров, заставлено трудами, на которое, ну, скажем так, работы, отзывы, комментарии только на одно первое послание апостола Иоанна. Меня это впечатляет. Меня это впечатляет. Ни одна книга, я повторюсь, такого не заслуживает. Почему? Потому что ни одна книга в этом мире не богодухновенна, кроме единственной, одной и единственной. И этой книгой является Библия. Также, друзья мои, пойдем дальше. И следующий подпункт, который говорит также и доказывает актуальность Библии, о том, что она богодухновенна, это то, что еще до научных открытий, еще до того, как были сделаны какие-то научные открытия, Библия указывала на некоторые особенности нашей планеты или окружающего мира. Еще до того, как это было открыто, Библия уже это показывала и об этом говорила. Следующее, друзья мои, следующий подпункт, который также говорит об актуальности Писания, говорит о богодухновенности Писания, это то, что Библия прошла, ну, огромное количество испытаний, но при всех испытаниях, при всех попытках ее запрещать, сжигать, опорочить, она продолжает быть актуальной, она продолжает быть востребованной, она сохранена, она есть, и ее можно читать, познавать и ободряться тем, что Господь нам говорит через свое слово, написанное в Библии, при всех попытках ее запретить. То есть неоднократно Библию пытались, ну, остановить распространение Библии. К примеру, римский император Диоклетиан в 303 году до Рождества Христова приказал предавать смерти всех, кто читал и хранил у себя книги Священного Писания. То есть, да, ну, люди, это была угроза жизни, но это не помешало людям и иметь эту книгу, и распространять ее. И много христиан погибло в это время но Библия продолжает быть. Также такой есть интересный пример, мои дорогие друзья, и поучительный пример правительства Французской Республики, которое провозглашало царство разума в свое время, да, оно объявило войну религиозным суевериям, как они это называли, и в 1793 году издало постановление о сожжении всех Библий, какие только будут найдены в государстве, полностью всех Библий. И также выдали постановление о том, чтобы были изгнаны и даже были казнены их владельцы, которые не пожелают отречься от веры в Бога. То есть это вот был такой указ, и это не, знаете, не когда-то давно, это очень, не очень так и давно, 1793 год. И был такой указ издан. И, друзья мои, этот указ действовал 4 года. Но, вот послушайте, в 1797 году правительство было вынуждено отменить этот указ в связи с тем, что нравственный упадок в обществе достиг невероятных масштабов. Видите, то, о чем мы говорили в первом пункте о богодухновенности Писания, что Библия не утратила своей актуальности, что моральные принципы, которые там, о которых говорит Библия, они все еще актуальны. И когда и так везде, это не только в Франции, мы можем видеть это в Америке то, что происходит. Когда Америка утверждалась, скажем так, на Слове Божьем, и Конституция Америки, она также утверждается на Библии. Но и, когда Библию начали запрещать, когда Библию начали останавливать в школах, в университетах, когда людям... верующим запрещают молиться где-то в школах или в университетах, мы можем видеть нравственное разложение этой нации, этой страны. К сожалению, там нормально это и гомосексуализм, и лесбиянство, и однополые браки. Вот. Мы видим, сколько насилия, сколько убийств, именно расстрелов, таких массовых убийств. И это все результат того, что Библия была запрещена. Потому что до этого в Америке таких проблем не было. И точно так же во Франции. Как только Библия была запрещена, была под запретом, и не просто запрещена, а ее сжигали, общество пришло, представьте, мои дорогие друзья, общество пришло в такой упадок, что на государственном уровне отменили указ о запрете Библии, потому что они начали понимать, то есть здравомыслие взяло верх. Даже неверующие люди подумали и увидели разницу между тем, что было до 1793 года, и что случилось в период с 1993 года по период 1797 год. Они увидели разложение, то есть моральное разложение. Представьте, какое оно было, что им пришлось вновь разрешить Библию. Поэтому, друзья мои, Библия – это огромная сила. Она богодухновенна. Именно поэтому, когда ее запрещают, когда ее останавливают, тогда приходят проблемы в это общество. Вот. К сожалению, конечно, парадокс еще заключается в том, что Библию запрещали не только неверующие люди, да, но и также официальная христианская церковь также пыталась запрещать Библию. Например, Тулузский собор, это, который состоялся в 1229 году, запретил под страхом смерти читать Библию светским лицам. То есть обычный человек, как мы с вами, да, мы читать Библию не могли. То есть, если у нас находили Библию или видели нас читающими Библию, и кто-то на нас донес, нас бы казнили. А еще через 5 лет, в 1244 году, Терраконский собор запретил читать Библию и священнослужителям, то есть вообще. И это реальные вещи, которые происходили. Такой небольшой типичный пример для того времени я приведу, мои дорогие друзья. По приказу одного католического епископа были сожжены Библии. Целый тираж Библии был сожжен из опасения, что попади эта книга к простому народу, люди бы обнаружили, что официальная церковь отступает от Слова Божьего. Тогда церковь бы официальная, да, лишилась бы просто своей безраздельной и, скажем так, неправедной власти над народом. Поэтому только из-за этого запрещали. Поэтому важно читать Библию. Важно понимать также, что мы слушаем, когда слушаем проповеди, чтобы нам не начали рассказывать басни. Потому что если я сам не читаю Библию, если, знаете, в те времена Библию запрещали насильно, сегодня никто не запрещает Библию. Сегодня ее никто, ну, по крайней мере, в нашей стране не сжигает. Но, знаете, порой мы сами сжигаем эту Библию в своих сердцах, в своих жизнях. И не читаем Слово, и не размышляем над этим Словом, не позволяем Богу говорить к нам через это Слово и направлять нашу жизнь, и освещать нашу жизнь через Слово. И поэтому погружаемся в тьму, погружаемся в растление, погружаемся в разного рода заблуждения, потому что сами для себя сжигаем Библию, не читая их, ну, не читая ее. Поэтому, мои дорогие друзья, читайте Библию, пребывайте в Слове Божьем. Пребывайте постоянно, потому что это сохранит вас, сохранит ваши жизни от разложения, от заблуждения. Поэтому, друзья мои, все вот эти пункты, которые мы с подпункты перечислили об актуальности Священного Писания, в очередной раз доказывают, и говорят о том, что Библия Боговдухновенна. Поэтому я, друзья мои, поощряю вас читать Слово Божие. Не сжигать его для себя, а читайте, пребывайте в нем, размышляйте над ним. И Господь будет освещать вас путь, Господь будет умудрять вас, Господь будет открывать вам свои тайны. Вы будете познавать Господа Иисуса Христа. Вы будете полны жизни и свободы, и здоровья, и благополучия. Потому что так говорит Слово Божие, если мы будем поучаться в Слове день и ночь, то мы будем и успешны во всех путях, будем поступать благоразумно. Да? Поэтому будьте благословены, дорогие друзья. В следующий раз мы продолжим. На сегодня я буду заканчивать. Благословляю вас всех. Пускай Господь открывает вам себя, и когда вы молитесь, и когда вы славите Его, и когда вы читаете Слово Божье, Библию. Будьте благословенны, дорогие.